помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Урок «Россиеведение» мы будем говорить об охоте, о русской охоте, может быть, в таких экзотических ее изводах в том числе, потому что, в принципе, повод этот разговор затеять нам дали депутаты Государственной Думы, которые на этой неделе приняли закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Это не значит, что уже в самые ближайшие дни как можно скорее охотники смогут этим правом воспользоваться. Закон вступит в силу по истечении 180 дней. Сейчас, как утверждают депутаты, на руках у граждан есть десятки тысяч луков и арбалетов. Все это не зарегистрировано, они этим просто владеют. Если будет намерение выходить на охоту с таким оружием, нужно будет, по примеру, как с огнестрельным оружием обращаются в Росгвардию и там регистрируют его, нужно будет и луки, арбалеты, если вы намерены с ними охотиться, тоже в Росгвардии регистрировать. Как это все будет работать, мы, наверное, сможем сейчас порассуждать и прикинуть, насколько это вообще актуальная и интересная для публики инициатива. Ну и в исторический какой-то пласт вот этой традиции русской охоты тоже окунемся, насколько нам это позволит время сегодня. Представляю нашего собеседника. Это президент охотничьего клуба «Славянский трофей» Сергей Лавриненко. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте конкретно к этой новости. Как думаете, насколько будет заинтересован российский охотник в том, чтобы охотиться с луком, с арбалетом? Это интересно?
Безусловно, любая охота интересна каждому охотнику. Вот. И то, что сейчас происходит в нашем законодательстве, я думаю, что это поможет нашим охотникам расширить свои возможности на охоте, но также еще и проявить себя на охоте, используя свои навыки. Охота с луком, она всегда подразумевала более высокую подготовку самого охотника к виду охоты. И обусловлено это прежде всего тем, что дистанция выстрела, она ограничена там до 40 метров. Это максимальная дистанция в обычной охотничьей жизни. Вот. А так как многие охотники имеют огромный опыт оружейной охоты, многим из них становится уже, ну не скажу, что скучно, но для них это все оружейная охота, уже пройденный этап.
Извините, раз вы про дистанцию заговорили, я правильно понял, сейчас для оружейной охоты дистанция 40 метров, правильно?
Для арбалетов и для луков.
Да, да. И эта дистанция, очевидно, значительно ближе, чем та, с которой стреляют, бьют зверя охотники, которые с ружьями охотятся.
Абсолютно верно.
И получается, эта охота, очевидно, более опасная, потому что ты приближаешься к зверю, возможно, к хищнику на меньшую дистанцию.
Ну, если мы говорим об охоте на хищного зверя, то, конечно, это более опасно. Поэтому здесь нужно очень хорошо представлять себе, как эта охота может выглядеть.
Сейчас охотиться с луками и арбалетами нельзя, правильно?
Да, охота запрещена, но я могу сказать, что многие охотники в России уже готовы к этой охоте. Они ездят в тиры, тренируются, им это интересно.
С точки зрения того, может ли появление такой возможности привлечь каких-то новых людей к этому досугу, к этому спорту, можно ли ожидать? Просто сейчас, как обыватель сужу, приходишь в какой-нибудь большой торговый центр, там есть спортивные магазины, там есть луки, там есть арбалеты. Это, конечно, далеко не какое-то боевое оружие, но, в общем, нетрудно представить, что и таким оружием можно нести какой-то серьезный вред. В общем, наверное, можно и убить какую-то живность. Когда речь идет об охоте с луком и арбалетом, речь вот скорее об этом, о том, что сейчас уже всем доступно, просто нужно будет с охотничьим билетом, с этим оружием явиться в Росгвардию?
Вы знаете, то, как все будет организовано в плане формальности, прохождения каких разрешительных этапов по оформлению оружия метательного, я пока сказать не могу. Тоже меня это очень сильно интересует по многим параметрам, по многим вопросам. Я бы хотел бы знать сам, как это все будет выглядеть. Представляю, сейчас в законодательстве есть некое такое незаполненное белое пятно, касающееся метательного оружия.
Ну вот, честно рассуждая, до того, как мы позвали вас на этот эфир, до того, как, в принципе, эта история с тем, чтобы разрешить охотиться с луком, вот стала такой общеизвестной, попала в заголовки СМИ на этой неделе. Вы, ваши коллеги по клубу, вы какие-то усилия предпринимали для того, чтобы такая охота была легализована, чтобы это было возможно? Или, в общем, для вас это тоже стало сюрпризом, что, оказывается, где-то там депутаты работают в этом направлении?
Нет, я откровенно скажу, что практически в течение всей моей деятельности в рамках клуба охотничьего, наверное, уже лет 18 я думал о том, когда же все-таки в головы наших законодателей придут здравые мысли о том, что легализовать охоту с луком нужно, необходимо и полезно.
Почему полезно?
Полезно, потому что охотники все равно будут идти. Есть мировой опыт охоты с луком. Во всем мире охотники ездят, охотятся на разных животных, от мелких до очень крупных хищных трофейных зверей. И наши охотники тоже сейчас не сидят в стране. Они катаются по миру, охотятся и видят, как это все происходит. И пробуют там это делать. Но понимая, что в России ресурс природный, природные ресурсы не слабже, чем в любой другой стране, необходимо у любого охотника возникают мысли, попробовав один раз поохотиться за рубежом, почему бы этим не заниматься у нас в стране. Любой охотник, который имеет оружие, то есть он изначально уже законопослушен, потому что в большей степени и очень законопослушен, и он готов это свойство нести при использовании любого оружия. Абсолютно.
Смотрите, я, честно говоря, в охоте совсем ничего не понимаю, отношение к этому у меня неоднозначное, поэтому, возможно, я буду в терминах путаться, когда буду задавать вопрос. Вы меня запросто поправляете.
Ничего страшного.
Вы понимаете,
поговорим.
Что далеко не все кругом охотники. Смотрите, то, что если животное поражено стрелой из лука или из арбалета, справедливо ли судить, что это, ну, может быть, более болезненная там в начале травма, а впоследствии смертельная травма, чем в случае, если используется огнестрельное оружие. Ну вот обывателю так это представляется. Если вонзается стрела, очевидно, что это там, она может не пробивает череп, как это может делать пуля. Опять, сужу как обыватель. То есть можно говорить о том, что это чуть более жестоко, чем
огнестрельное? Ни в коем случае. Если говорить о жестокости, то я очень часто употребляю это слово в жизни, особенно когда беседую с людьми.
С дилетантами, называйте нас.
Не дилетанты, далекие от охоты, которым это может быть неинтересно и имеют свое отношение к этому. Но, во-первых, на охоте у нас принято говорить, что зверя, птицу мы не убиваем, мы ее добываем. Одно слово, оно звучит по-другому. Это первое. Второе. Значит, если мы используем оружие или лук, или любой другой инструмент, мы по-любому все равно поражаем какой-то живой организм. Зверя, птицу и так далее. Больно. Я думаю, что любое поражение, оно больно. Но задача охотника состоит в том, чтобы делать не просто выстрел, который может покалечить зверя. Вообще по этике охоты принято. Лучше, чтобы охотник был готов к выверенному выстрелу, то есть по месту. Так говорят в нашей среде. Когда попадание по месту, практически зверь мгновенно получает уже такой смертельный удар. И, в общем-то, восприятие, я думаю, что одинаково. Ну, конечно, воздействие у стрелы и у пули абсолютно разное. Значит, то если стрелять из карабина гладкоствольного оружия по зверю, это больше гидродинамический удар, если это пулевая стрельба. Если это лук, то наконечник он рассекает. Рассекает в и поражение создается за счет максимального поражения тканей и кровеносных сосудов. Вот. Но если говорить о том, что зверя добываем что в одном случае, что в другом. Но вот представьте себе, охотник с карабином, с оружием может стрелять на дистанции там, от 50 и до 200 метров. Значит, ошибка попадания, она присутствует. Ну, это зависит от многих факторов, от ситуации, от мастерства, от навыков и так далее. Если мы говорим... Да, естественно, я продолжу мысль. Зверь будет поражен, ранен он, не ранен. Это выяснится уже в процессе обследования места попадания, хода зверя после ранения. И, в общем, его мы будем добирать. В любом случае, либо он сразу ложится. Если мы стреляем... Да, в этот момент происходит что? Естественно, это очень сильный звук, звуковой эффект от выстрела. Вот здесь, я бы сказал, самый интересный момент это использование луков. Это в том, что мы зверя не беспокоим при охоте. Мы можем его добыть, зверь будет, если это будет стадо животных, если это будут какие-то семьи животных, то они все равно они не испытывают от этого шока.
Ну, это такой, в общем, надуманный гуманизм. Я понимаю, о чем вы говорите.
Это не гуманизм, это реально зверь, он становится более спокойный. Любой стресс, он как для человека стресс, так и для животного стресс.
Ну, я понимаю, о чем вы говорите, да, если это, если там болевые ощущения сопровождаются еще и громким звуком, то, ну,
для
наверное,
остальных
это больше
нет,
стресс.
Нет, не для того зверя, который поражен, а для зверей, которые в округе находятся. Я об этом говорю.
Но все-таки, если на прямой вопрос отвечать, что предположительно более болезненно, но все-таки нельзя исключать этого, от этой мысли никуда не денешься, поражение ткани.
Не могу сказать, что будет более болезненно, потому что, ну, представьте себе, человек неожиданно наступил на стекло, сначала он боли не чувствует. Когда увидел поражение, ему становится больно, страшно. То же самое произойдет и здесь, я предполагаю.
Допустим, но шансы на смертельное поражение в случае, если это огнестрельное оружие...
Одинаковые.
Думаете, одинаковые?
Да, думаю, одинаковые.
Угу. А если говорить о технике, которая может оказаться в распоряжении тех охотников, которые, ну, захотят перейти к охоте с луками и с арбалетами, в России насколько налажено производство подобной техники, или все точно будут уже рассчитывать на что-то из-за рубежа? Почему-то я представляю, что именно из Азии, не знаю, почему так думаю.
Ну, я думаю, что одними из законодателей вот охоты с луком является, может быть, даже, может быть, я ошибусь, но американцы. У них эта охота очень
Кстати,
сильно распространена.
Да. В том числе, вероятно, потому что есть такая прочная и по сей день живая национальная традиция, которая происходит от коренных народов,
Абсолютно
которые
верно.
Там проживали. Отлично. Хороший вираж в сторону того, чтобы поговорить об исторических каких-то вещах. В России, на Руси, в общем, на нашей здешней земле охота с луком насколько была распространена и как давно от этого отказались, как от такого регулярного и общепринятого метода?
Вы знаете, историю использования луков, арбалетов на охоте я, наверное...
Не прошу прям такого подробного
не знаю,
отчета.
Да, но я уверен, что наши охотники использовали разные способы охоты, потому что наш климат в нашей полосе России, он очень суров. И если не добыть зверя, люди просто с голоду могли умереть, не одеться, не обуться. Это страшно. Поэтому, конечно, изобретательность здесь необходима. Я уверен, что наряду с разными устройствами охотничьими, там, силками, капканами используются и арбалеты, луки. Я в этом уверен.
Ну вот в, скажем, XIX веке, насколько это было там, традиционной и ходовой, или уже все ружейная охота?
Я думаю,
плюс...
нет, что там уже пошли ружейные охоты, безусловно. А оружие было не такое, как сейчас. Те же дробовые ружья были, они заряжались, может быть, там вообще не так, как сейчас патронами, а заряжались через стволы. Вот. Но это другая охота, другое оружие было. Но это уже огнестрельное оружие было.
А вы охотились когда-либо с луком, может быть, в тех же Соединенных Штатах, где-то еще сами
Никогда
пробовали?
Не охотился. Я мечту такую имею, как я сказал, уже давным-давно. Но так как у нас законодательство не позволяет охотиться, я не приходил к той мысли, что вот пора покупать, тренироваться. Но, честно скажу, пробовал, учился, и скажу, это получается. Только стрелять, не охотиться.
Опять о теоретических каких-то размышлениях. Возможно ли, по-вашему, охота с луком-арбалетом с стрелами, которые бы содержали какие-то вещества? Я не то чтобы хочу их называть ядами, но, в общем, чтобы это было не только вот поражение, такой физическое, разрыв тканей, как мы это сейчас описывали, а чтобы еще и какие-то вещества вводились, возможно, отравляющие, возможно, транквилизатор, в общем, в таком формате.
Категорически против. Охота есть охота, надо уметь охотиться, надо уметь стрелять. А что значит отравляющие или там парализующие? Ну, представляете, любой охотник стреляет, охотится для того, чтобы, ну, даже Бог нам запретит просто уничтожать зверя. Мы его покупаем, мы его стреляем, мы его используем в пище, мы наслаждаемся блюдами из дичи. Ну, представляете, если воздействие было какое-то извне химическое.
Ну, по нынешним временам химия это такая вещь, которая, в общем, как вводится, так и нейтрализуется. Я тоже об этом размышлял сейчас, когда задавал вопрос, поэтому...
Ну, у меня самый главный вопрос — зачем?
Ну, для большей эффективности, опять же, может быть, из какого-то из каких-то гуманистических, не знаю, побуждений, чтобы как можно скорее при первом попадании животное...
Нет,
выключалось.
Я все-таки думаю, что это лишнее.
Я понимаю, что есть очень разная техника, разные луки, разные арбалеты, но вот на какого зверя или, ну, в общем, на кого можно теоретически ходить с луком? Так, опять, если представлять, что довольно широкий пул таких любителей такой охоты возникнет, это вот на кого они будут ходить?
Вы знаете, если рассматривать Россию, то я могу сказать, наверное, на любого зверя можно ходить, на любого абсолютно. Это самый крупный зверь у нас в России — это
медведь?
Лось, медведь. Лось. Да, лось камчатский, он просто огромный по размеру. Но я скажу аналогии, есть такие лоси в Канаде, его стреляют с луками успешно. Здесь нет ничего страшного.
На птицу с луком имеет смысл охотиться?
Это, да, конечно, конечно. Да. И такая охота есть, стреляют и уток, и гусей, если караулят люди. Вот, можно стрелять глухаря с луком, в общем-то, достаточно эффективно. Но если человек умеет это делать.
С точки зрения стоимости огнестрельного оружия, либо хорошего, настоящего, в самом делешного охотничьего лука, что скорее окажется более дорогим увлечением? Опять же, учитывая там расходные, может быть, материалы, опять же, то, что будет затрачено на тренировку, подготовку и упражнения.
Я думаю, что давайте оттолкнемся от того, что если брать самое дорогое огнестрельное оружие и средний класс метательного, безусловно, цены будут разные. Наверное, это... Я думаю, что примерно это будет соизмеримо. Да, мы не будем брать во внимание оружие, которое было изготовлено вручную, в каких-то единичных экземплярах. Это, здесь серийное, стоимость, она может быть... Да, а серийное, я думаю, что соизмеримые вещи. Потому что если оружие можно сейчас купить, наше российское, там 20-25 тысяч рублей, то и лук можно купить за 20-30 тысяч рублей. Рабочий лук, который блочный лук, который будет пригоден для охоты уже полноценно.
Вы сказали, что так совсем уж в подробностях про исторические моменты не готовы рассуждать, но когда охота стала, когда вообще огнестрельное оружие появилось как элемент охоты в России? Потому что, ну, понятно, что я абсолютно точно понимаю, что не с луками люди охотились, в основном, скорее всего, охотились именно силками, капканами. Да. Возможно, это какие-то другие животные привлекались, соколиная охота, псовая охота и так далее. Вот это все было раньше огнестрельного оружия?
Безусловно.
Давайте тогда попробуем вот на это оглядываться. Наверное, соколиная охота прежде псовой появилась в России.
Я так... Вы знаете, я сказал бы, наверное, не могу точно ответить, но вот если поразмышлять, смотрите, если это касается России, то все равно я думаю, что это в одно время, потому что очень часто наряду с соколиными охотами используют и собак.
Собак.
Да, потому что, ну, соколиная охота опять... Есть соколы, есть беркуты, разные птицы, есть на разную дичь проводят охоты. Вот. Ну, наверное, все-таки будем считать так, соколиная... Даже
ну хорошо, я не
наверное.
Уговариваю вас, да, строго на календарь.
Да, я просто рассуждаю вслух.
А я, в свою очередь, рассуждаю там, с оглядкой на какие-то исторические обстоятельства. Я точно понимаю, что в эпоху татарского ига вряд ли с татарами там уж так собаки путешествовали или вообще они обращались,
да,
к этим животным. Очевидно, что если они охотились, это да, луки, и да, еще какое-то подобное же там, метательное, может быть, оружие. Плюс вот эти птицы, которые были натренированы на то, чтобы за дичью охотиться. Вы сейчас разделили соколы и беркуты.
Это
в чем,
считается...
в чем принципиальная
это...
все-таки разница?
Во-первых, птицы по размерам очень разные, скорость полета разная, ну, безусловно, и дичь также разная.
Почему-то, когда задумываешься про соколиную охоту, вот ничего, кроме зайца, на ум не приходит. На кого еще с птицами охотятся?
Ну, вы знаете, с птицами я не могу сказать, что это популярна охота на каких-то зверей более крупных. Но я могу сказать, что масса в интернете есть видеосъемок, когда крупные хищные птицы атакуют даже горных животных, вес которых там от 30 и более килограмм.
Сейчас в России это насколько широко практикуется?
Не практикуется.
Вообще и вовсе? А с точки зрения законодательства, как это организовано?
Никак, насколько я знаю. Есть только... Нет, я думаю, что у нас в России охота это не пропагандируется сейчас, но это связано с тем, что открытых мест у нас достаточно мало. Есть юга открытые. Вот, но у нас нет тех основных животных, на которых, ой, птиц и животных, на которых можно вот так успешно охотиться.
Слушайте,
ну и это, наука это такая.
Это странно, просто. Потому что когда читаешь, что бы то ни было там про царскую охоту и вообще про традиции охоты в России, да даже вот мы с вами в Москве находимся, у нас есть сокольники, у нас есть еще какие-то места, где корень сокол есть, и это, очевидно, имеет происхождение, связанное с какими-то питомниками, где этих птиц держали и разводили. Почему традиция как-то растворилась? Опять же, можно просто порассуждать.
Вы знаете, если говорить вообще об охоте, честно скажу, что я уверен, что традиции русской охоты, они очень глубоки, но утеряли не только соколиную охоту, не вообще традиции русской охоты мы теряем, и я считаю, что мы каждый день должны задуматься о том, что надо возрождать эти традиции, потому что...
А вам тогда придется описать, что мы считаем традицией русской охоты, ну, потому что на всей планете люди уже там, последние тысячелетия охотятся на зверей. Что тогда так уж выделяет русскую традицию?
Я считаю, что этика охоты — это первое, что должно отражаться в традициях, этика охоты, поведение охотника на охоте, отношение к дичи, отношение к трофею. Вот. Во многих моментах, я могу сказать точно, у нас единое отношение там, к добытому зверю, птице на
что
охоте.
Что значит единое?
Ну, смотри, всегда, когда охотник добывает трофей, вы знаете, я просто по роду своей деятельности видел разные моменты, когда отношение к трофею было, может быть, даже какое-то неуважительное в плане даже того, как его ведут обработку, как его берут в руки, как его, ну, вообще, как с ним обращаются. Честно скажу, это не всегда мне было приятно. Я молчал, но это мне не всегда было приятно. Я считаю, что трофеи — это... Бог дал тебе.
Ну, то есть вы с некоторым мистическим все-таки,
да,
отношением.
Да, обязательно, обязательно. Мы должны с уважением относиться ко всему, что живет на Земле, то, чем мы пользуемся, в данном случае то, что мы добыли. Нам Бог дает возможность, мы ее используем.
Это Сергей Лаврененко, президент охотничьего клуба «Славянский трофей». После информационного выпуска разговор продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем. Меня зовут Сергей Рыбко. Мой собеседник Сергей Лаврененко, президент охотничьего клуба «Славянский трофей». Ну, очевидно, вы догадываетесь, что разговор мы ведем об охоте и о русской охоте. Вы вот перед информационным выпуском рассуждали об этике. Я почти уверен, что в любом уголке мира сегодня, в 21 веке, если с кем-то из профессиональных охотников, из спортсменов-охотников вот, поговорить, все будут говорить, что вот есть этика, нужно особым образом с почтением относиться к тому, что там нам дает природа. Все так скажут, разве нет?
Все,
В чем тогда уникальность русской традиции, если, в общем, все пришли к тому, чтобы вот в таком настроении выходить на охоту?
Да, вопрос такой уже на засыпку, как говорится. Сразу, может быть, я не отвечу. Но есть общепринятые нормы поведения. А русская охота, наверное, отличается тем, в каких условиях она, как я говорил, в каких условиях она проводится. И я могу сказать, что в России, допустим, как и во многих странах мира, также проводятся охоты как индивидуальные, персональные, так и коллективные охоты. Вот. Ну, я думаю, что отличия могут быть незначительными. Вот. За исключением, допустим, тех моментов в терминологии нашей русской охоты, мы утеряли массу интересных слов, наименований, выражений. Их просто тепло слушать.
Это правда. Но
Вот это, наверное, есть наша традиция. Потому что столько мы утеряли красивых слов охотничьих, но без них просто стало... Может быть,
скучно рассказывать, да, о том, что на охоте происходило.
Наш язык, он, скажем так, он разнообразен, но он все-таки мы не всегда можем выразить свои эмоции. А некоторые слова из той древней жизни, они бы могли бы нам помочь в этом. И наверняка нас бы поняли многие люди, которые, может быть, даже негативно или как-то по-другому относятся к охоте, чем мы, охотники. Эти слова помогли бы.
Мысль ясна, да. Но потому что это позволяло бы, может быть, и противникам охоты смотреть на это как в большей степени, как на традицию.
И на благородное деяние. Да.
У вас, как у профессионала, нет сожаления? Или вообще, как вы относитесь к тому, что... Вы профессионал, и в принципе есть профессионалы. И охота теперь в 21 веке организованное мероприятие. То есть со своими правилами, с целыми группами людей, опять же, специалистов, которые там выводят на вас зверь. Я понимаю, что в таком формате охотятся тоже уже веками. Но просто это... нивелирует, что ли, какое-то равенство между человеком и природой, когда вот он прежде один на один выходил против природы или там в поисках зверя, а сейчас это до такой степени тщательно организовано, вышки, с которых охотятся люди. Опять, я рассуждаю, как человек далекий от этого, меня это, ну, давайте я скажу, смущает, вот такое слово использую.
Попробую.
Ну, то есть охота становится слишком чем-то спортивным и почти казенным каким-то мероприятием.
Попробую высказаться. Ну, не секрет, что охота, это даже не мной сказано, мероприятие может быть даже не для каждого. Человек уже вторгся в естественную среду обитания животных. По-любому он вторгся, и он уже должен активное участие принимать даже хотя бы в том же регулировании численности. Ну, во-первых, у нас идет научно-технический прогресс достаточно стремительно. Затем у нас растут города. Я не скажу, что население страны растет, Вот, но скажу, что города растут, техника процветает, досягаемость до животных, до охотничьих, до объектов охоты упрощается. То есть все работает сейчас на человека. Вот, но мы говорили о традициях. Вот как раз если бы мы сохранили традиции, я думаю, что мы все реже бы задумывались о тех научно-технических достижениях, которые нам помогают охотиться. Но, безусловно, мы к этому обращаемся. Опять же, если говорить об использовании этих средств, понимаете, да, так сложилось уже, что вот, ну, в большей степени, может быть, иностранные, ну и наши охотники, которые... в большей части своей заняты бизнесом, какой-то работой, общественной деятельностью, они уже не так часто находят время для того, чтобы месяц, две недели, месяц охотиться в свое удовольствие и испытывать эту радость. Многие люди находят себе 1-2-3 дня охоты и хотят получить какой-то эффект по полной программе, то есть от момента выхода на охоту и до момента добычи. Ну,
то есть они
трофея.
Не могут себе позволить вернуться без трофея, просто потому что они
могут,
потратили на это...
Это зависит в большей степени от человека. Честно скажу, я не один буду в армии охотников, для которого конечный результат, он не всегда состоит в том, чтобы вот принести домой мясо. Я могу привести несколько примеров, которые первый раз я на себе испытал, и я прочувствовал изнутри. Это, ну, я начинал охотиться, мои друзья, коллеги знают, я многим рассказываю, с гончими на зайца, я на этой охоте вырос. Я скажу так, вот были моменты, когда входишь в лес, гончий поднимает зайца, и 3-5 минут на первом кругу зайца выскакивает, я его стреляю. Кажется, вроде бы радость. Идешь дальше, целый день, ни одного больше подъема нет. Ну, не нашли мы зверя. Приходишь домой, какое-то такое некое опустошение. То есть отгулял весь день, а ничего не было. И ощущений я не поймал. А бывали моменты, и очень частые, когда вот целый день собака работает, голос слышен, мы подстраиваемся под ход зверя, пытаемся его перевидеть, чтобы отстрелять, и в течение дня это не получается. Я скажу, огромное удовольствие получаю, когда прихожу домой. Я устал, но у меня удовольствия масса. Поэтому я тогда понял, что это как раз то и есть ощущение охоты, когда ты процесс удовольствие получаешь не от момента выстрела, а от процесса выстрела. Если можно, я еще вот здесь маленький момент философский, может быть, расскажу. Вот что охота из себя представляет. Выходим мы, выезжаем на охоту, охотимся. В какой момент наступает окончание? Когда происходит выстрел, зверь, птица падает. В этот момент к птице, к зверю интерес уже пропадает. Вот это мгновение, оно вроде бы это апогей, но это не главное. А вот то, что до этого было... Вот это самое главное, то ощущение для охотника, которое он постоянно испытывает. И ради чего идет на охоту.
Вы уверены, что это ощущение нельзя получить от... Сейчас, может быть, вам странным покажется это сравнение. От состязания с человеком. Ну, то есть вот сейчас есть альтернативы, начиная от компьютерных игр и продолжая какими-то полевыми играми с репликами оружия, которые тоже стреляют пулями, неважно, это страйкбол, либо это пейнтбол. Понимаю, что не очень это то, но так или иначе эти состязания тоже бывают организованы
никак,
по принципу, когда
никак
люди...
Никак не можно объединить.
Сравнить.
Да, я вам сейчас попробую объяснить очень коротко.
Да.
Охота — это не только... Это продолжая тему раскрывать.
Да.
Охота — это не только преследование дичи с целью взять, добыть.
Угу.
А охота — это еще и общение с людьми. Это живой организм.
Здесь тоже можно командой состязаться с командой.
Виртуально я не понимаю. Когда не видишь глаз человека вживую, это восприятие не может быть.
Нет, я говорю об этих полевых играх, когда люди... Они, по сути, играют в войну, но страйкбол, пейнтбол и так далее.
Понимаю.
Здесь состязание тоже вполне такого, природного уровня.
Страйкбол, наверное, генами не передается, А любовь к охоте, я думаю, что она где-то на генном уровне у нас заложена, поэтому я все равно не могу их рядом ставить. Я не испытываю желания, вот я могу поиграть, мне будет это интересно. Но чтобы сидеть и ждать страйкбола, когда откроется сезон, когда соберется команда, мне нет. А охоту я жду всегда.
Да, я понимаю, что сравнение, в общем, такое надуманное отчасти, но пришло это в голову. Вы сейчас упомянули охоту с гончими. Это до какой степени понятно. В России есть охота, подобно той британской традиции, вот охота на лис, когда собака буквально травит лису, и это собака берет зверя, а человек, видимо, просто как-то этим управляет, этим процессом и наблюдает за ним. В России это есть?
Наверное, нет. Нет, у нас другие виды охоты, и охота, там травят с собаками, то есть там это их традиция. Вот это как раз и есть традиция, может быть, вот это английская охота. У нас традиции другие. У нас травят зверя борзыми, стая борзых, но для этого нужно охотиться на открытых территориях, где собака может видеть зверя, может его преследовать, и, в общем-то, важно, чтобы она еще и могла достичь зверя.
То есть... Ну, то есть борзые, я, кстати, впервые вообще задумывался о том, как действительно борзые используются. То есть борзые догоняют зверя, и это собаки как его, приканчивают. Ну, в общем, это собаки.
Да, не давят зверя. Давят зверя и обездвиживают
его. И сейчас такая охота в России в принципе есть. Ну, то есть можно поучаствовать в таком мероприятии.
Есть, да, есть любители этой охоты, охотники, которые содержат собак. Но я скажу, информации такой настолько мало у нас. И, опять же, почему их таких...
Охотников мало,
потому что ее не пропагандируют, охоту эту, ее не знают. А люди, которые побывают, примут участие в этой охоте, я думаю, что они получат массу такого настоящего интереса. Вот.
Но с точки зрения законодательства это как-то регламентируется, что-то известно вам об этом?
Ну, с точки зрения охоты с борзыми, ну, я думаю, что, как и любая охота, есть сроки охоты по каждому виду. Безусловно, есть сроки, когда идет, в общем-то, воспроизводство фауны. Но... Птицы, звери размножаются, должен присутствовать период покоя, зверь должен выжить.
Но я скорее интересовался в таком контексте, что для того, чтобы собаку, которая научена вот так охотиться, содержать, что-то специальное, какая-то специальная документация требуется?
Нет, я думаю, что так же...
Как,
знаете, я честно скажу, я не участвовал в таких охотах, честно скажу, даже не проявлял ранее интереса, и я восполню это для себя. Вот. Но я знаю, что охота с гончими такая, как и любая другая, приходит сезон, выписываются путевки, разрешение на право охоты на определенной территории, выписываются нормы добычи, и человек охотится. Имея собаку, то, насколько собака натаскана, обучена, настолько, да, насколько угодья заполнены, скажем так, зверем, настолько успешной может быть охота.
Сейчас ведется ли охота, ну, в таком в промысловом масштабе? Ну, вот чтобы где-то были в России регионы, где предприятиями, возможно, ставились задачи по вот такому-то объему там зверя, либо того, что получаем мы в результате охоты на зверя. Промысловой охоты нет вообще?
Нет. Ну, промысловая охота существует, только организована она сейчас несколько по-другому, насколько я знаю. В советское время были охотничьи хозяйства, которые производили заготовку
меха, шкур, наверное,
и мясо, и отстрел, да, был, сдавалось мясо, лося, в Ярославской области, я знаю, там очень высокая плотность лося всегда была. Вот это я знаю, что это во многих регионах страны у нас присутствовало. Вот, и шкуры Это вообще, я считаю, что Золотой фонд России, не понимаю, почему сейчас в этом мех у нас стал дешевле, как охотники говорят, дешевле патрона.
Что вы имеете в виду, что если человек с охоты приносит трофей, он за мех вот, не может выручить какой-то интересной суммы?
Только если найдет в единичном таком экземпляре какого-то покупателя своего. Но я не беру внимание заготовку соболя. Это,
но вот это, сейчас, эти заготовки да, ведутся,
эти ведутся.
Но
ведутся.
Эти заготовки, это же соболь, скорее всего, не тот, которого на охоте бьют, это фермы, скорее всего.
Нет. Это Сибирь, Дальний Восток, это регион обитания соболя, он везде разный. Нет, там просто идет добыча.
Там есть пункты приема какие-то.
Скажем так, есть, наверное, их пунктами я тоже уже не назову, потому что сейчас это государством, как я понимаю, не поддерживается. Есть скупщики, которые везут мех на аукцион, ну и этим таким образом зарабатывают. Тем самым они помогают охотникам снаряжать их в экспедиции, допустим, на зимний сезон в тайгу они уходят на путики, вот, и они занимаются заготовкой меха. Вот, потом они после сезона выкупают у них по оговоренным ими цене или на каких-то других условиях и, в общем-то, реализуют этот мех. Это сейчас, насколько я знаю, это вот таким образом происходит.
Если говорить про такого среднего охотника, который у нас здесь в средней полосе этому хобби предается, он вообще насколько рассчитывает на то, чтобы вот все, что он потратил на подготовку к охоте, на покупку снаряжение, оружие и прочего, насколько он рассчитывает это все отбить за счет трофея? Ну.
Если говорить охотника как
спортсмена?
Да, спортсмена, не будем говорить, что это охотпользователь. Мы говорим об... Там тоже работают охотники. Мы говорим об охотнике, который является потребителем.
Ну да.
Вот. Тогда нет, он никогда он не отобьет, ну, поездка может на Камчатку стоить ему там не одну сотню тысяч рублей, вот, может вернуться без трофея. Нет, это, наверное, нет. Отбивать, это, наверное, больше касается вот людей и организаций таких, как моя, которая стремится организовать охоту и как-то держаться на плаву в наших условиях. А если говорить об охотниках, они не думают о том, чтобы он отбивать должен. Он едет за удовольствием, за общением и за общением с природой.
Но вот неужели нет, в принципе, такой группы среди людей, занимающихся охотой, которые вот все-таки с этим умыслом тоже охотятся? Ну, имея в виду мясо, имея в виду мех, имея в виду там, возможно... вот, кстати, тоже интересно. Когда речь идет о таксидермии, кто в ком заинтересован? Таксидермисты заинтересованы в том, чтобы им поставляли материал, с которым можно работать?
Работу.
Или охотники заинтересованы в том, чтобы вот как-то обозначить этот свой трофей, сохранить, в общем, кто за кем охотится вот в этих отношениях охотник-таксидермист?
Ну, если мы уже заговорили об этом, то скажу так. В данном случае больше заинтересованы таксидермисты. Почему? Потому что если ему заказ приходит, он зарабатывает. Если заказ на изготовление там каких-то изделий не приходит, он не зарабатывает. Охотник, имея трофей, он имеет выбор. Он может обратиться к любому из таксидермистов. Поэтому, конечно, заинтересованность здесь взаимная, но в большей степени это таксидермиста, конечно.
Но это, в принципе, насколько серьезный рынок и насколько это дорого. Я уж не знаю, какого зверя брать в пример и какую работу таксидермиста брать в пример, но как это можно оценить?
Ну, я скажу так. Это будет... Таксидермист делает лучше, но дороже, если делать, чем делать самому. Это безусловно.
А сами охотники тоже это практикуют?
Бывает, да, такое. Но дело в том, что в кустарных условиях, если опыта немного, то шкуру можно испортить. Я откровенно скажу, ее не удастся сохранить, память не останется. Вот, таксидермисты, они делают работу свою достаточно профессионально и качественно.
Но просто сколько это может стоить охотнику? Я говорю, трудно представить,
нет,
о каком
я
звере...
могу сказать ценовые какие-то моменты. от птицы до крупного зверя. Ну, опять же, будет зависеть от того, что делают. Если, допустим, птица, делается чучело. Обычно это делается чучело. Значит, в зависимости от размера, стоимость может быть там от 3000 до 15000 примерно.
Принимаются, и представляется, что это не очень, наверное, дорого, хотя многие ли охотники захотят сохранить птицу в качестве трофея.
Почему? Глухарь очень красиво смотрится, тетерев очень такующий красиво, есть еще какие-то загородные дома, интерьеры какие-то домашние, это очень красиво.
Так, ну а если брать крупного
зверя? Если крупного, ну возьмем...
Лося, давайте
возьмем. Лоси, да.
Лося.
Значит, редко очень лоси делают в полный рост. Почему?
Обычно голова.
Да, обычно грудная, грудное чучело. И либо это рога, череп лося с рогами на медальоне. Вот такие вот вещи. Ну, если говорить о голове, вернее, чучело по грудь, то стоимость может варьироваться там от 25 до 45, наверное.
Ну, тоже это представляется,
это
наверное,
доступно,
подъемно,
доступно.
Да, для человека, который может
позволить взять такого зверя, конечно, конечно.
А это рынок насколько серьезный? Например, есть ли люди, например, которые охотятся ради того, чтобы потом, опять же, для тех, кто хочет оформлять просто интерьеры, кто поставляет вот такого зверя для чучел?
Да, вопрос понятен. Значит, безусловно, у нас сейчас уже существует понятие охотники-трофейщики, которые собирают коллекции трофеев. И, безусловно, все трофеи, которые добываются, они стараются сохранить именно вот в виде каких-либо таксидермических изделий. И, безусловно, у многих охотников, которые себе могут позволить там трофейную комнату оформить, помещение позволяет, они это делают. Естественно, это является его достоянием, это тема для обсуждения со своими друзьями, коллегами. Вот, это возможность вспомнить охоты, посмотрев на трофеи, они прекрасно представляют, какого зверя, когда они где добывали, в каких обстоятельствах, и всегда есть возможность еще раз где-то в мыслях пережить эти моменты. Конечно, есть такое.
Как вы, вот ваш клуб, напоминаю, что мы беседуем с Сергеем Лаврененко, президентом охотничьего клуба «Славянский трофей». Когда вам случается встречаться с такими радикальными противниками охоты, вот вы им как объясняете свое хобби и вообще насколько это для вас проблема сейчас? То, что вот есть радикальные противники вашего хобби.
Да, встречаются такие люди, встречаются как-то, может быть, не постоянно, какими-то волнами это все идет, но я скажу, раньше это было чаще.
Раньше чаще.
Да,
это
да.
Странно, это странно, учитывая развитие соцсетей и всего прочего, казалось, что, наоборот, противники охоты, ну и вообще общего какого-то стремления, опять же, гуманности, гуманизму, казалось, что они должны консолидироваться и действовать еще энергичнее, чем прежде.
Ну, возможно, но я говорю вот то, как оно сейчас все происходит. Значит, как отнестись к словам людей. Да, я нормально, с пониманием к ним отношусь, но я не терплю, когда мой адрес высказывают какие-то слова достаточно грубо, жестко и неэтично. Я более того скажу, мне иногда хочется ответить тем, говорю, вы готовы такие же слова повторить своему сыну, который вырастет и вдруг станет охотником? Честно скажу.
Вы так об этом говорите, как будто охота — это такой, страсть к охоте — это некий порок или неизлечимый порок. Ну что значит, ваш сын вырастет и станет охотником?
Ну, вот я просто я знаю, какие мне высказывали слова люди, которые не ведают охоте. Ну, говорят, о чем можно разговаривать с человеком, который не понимает охоты? Ну вот о чем разговаривать?
Ну вот так я не как... очень понимаю, но мы уже с вами нормально разговариваем.
Да, абсолютно, потому что вы хотите разговаривать. Те люди не хотят. Я им привожу доводы, я им привожу аргументы, почему охота — это полезно, это нужно, это интересно. Но даже люди иногда уже все поняли меня, услышали. И все равно завершение диалога такое. И все равно я против вас. Да я согласен. Ну, я ж не могу сказать, что вот одному человеку нравится каша манная, другому гречневая. Ну, что лучше, что хуже. Ну, нельзя сказать.
Слушайте, у нас минута остается всего.
Понял.
В финале вот такой вопрос. Вы как думаете, как скоро охота уйдет из вот, области человеческих интересов,
никогда.
Человеческих занятий?
Пока живет человек, никогда не уйдет. Нет.
Ну что ж, на этом прогнозе тогда заканчиваем. Сергей Вавриненко, президент охотничьего клуба «Славянский трофей», был с нами. Спасибо за разговор.
Спасибо вам большое. Мне очень приятно.
Спасибо.